Иван Охлобыстин. Самая страшная сказка. Если вы действительно так хотите, и в вашем желании есть элементы здравого смысла, что странно, то я, может быть, расскажу вам одну из семи самых страшных сказок, когда-либо написанных рукой человека. Потому что только человеку Господь попустил дар творения, и ангелы с демонами не умеют писать сказок. Итак, задайте себе еще раз этот вопрос. Так ли много мне нужно страха, чтобы заставить себя жить разумнее? И лично советую, не читайте дальше эту сказку. Она зарождает у многих такое зерно ужаса, что этим несчастным легче покончить с собой и вечно гореть в аду, чем жить с этим кошмаром в душе. А та часть, которая преодолеет это, весь остаток жизни проведет в тоскливом понимании, что эта жуть всегда где-то рядом. Что второй раз сам спрашиваю, неужели вас устраивает цена билета на этот безумный аттракцион? И если так, то мой долг — знакомить вас со всем, что подпадает осмыслению, в надежде, что, получив в моем лице кладовые бездны душевной памяти, вы осознанно зайдете в отдел главного знания и выберете сторону Бога. Кстати, это ее можно выбрать прямо сейчас и не читать дальше. Ну, если вы еще здесь, то это был третий раз. Ладно, слушайте. Давным-давно в разных странах, в разные времена, разными людьми были написаны сказки. Самые страшные сказки. Их 7. Я знаю 2. Еще 2 знает 10-летний мальчик из Сомали, еще 2 член голландской королевской семьи. Знает ли кто-то 7-ю, неизвестно. Ходила легенда, что в этой сказке не может быть живого хранителя. Она убивает по первому прочтению. А тот сказочник, что ее написал в первой половине 15 века, умер по факту начертания последней точки. Мало кто слышал, но именно поэтому у сказочников повелось правило никогда не ставить последней точки в конце своей сказки. Обычно за них это делают случайные люди, в идеале лежащие на смертном одре. Задумайтесь, как странно знать, что Алиса никогда не нашла бы из страны чудес дороги домой, не приложись к листу бумаги рука 14-летней хохочущей девочки из деревни Хале, стоящей на самой окраине графства Сурей. Кстати, в тот же год за 1000 километров оттуда слепым шарманщиком из Дюссельдорфа была на ощупь найдена в придорожной канаве ранее упомянутая 7-я сказка. Предсмертная жуть, растворенная древним сказочником в чернильной вязи на 42 листах желтой бумаги в рыхлом переплете из свиной кожи, служила подушкой шарманщику много лет. И так продолжалось, пока от шарманщика не убежал сын, а сам шарманщик не свалился пьяный под поезд. Что может быть и не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Без сына шарманщик все равно долго не прожил бы. Тем более, что 12-летний негодяй прихватил с собой все имущество отца, включая страшную рукопись. И на момент продажи сказки русскому купцу на базаре у ратуши сын шарманщика так и не научился читать, что, наверное, и спасло его. С купцом, также не владеющим немецким языком, но имеющим тягу к собирательству древней ерунды, 7-я сказка попала в Россию. У купца были 3 красавицы-дочери. 2 старшие удачно вышли замуж и родили купцу внуков, а 3-я пошла учиться в университет, где совершила страшную ошибку, влюбившись в пожилого преподавателя. Разумеется, их связь носила временный характер и не оставила ничего, кроме стыда. 25-летняя барышня не дерзнула вернуться в отчий дом и уехала в Калугу, где устроилась учительницей младших классов. Она старалась не вспоминать о родных, но иногда ее душу захлестывало такое и одиночество, что она все же доставала из сундука, подаренное отцом перед отъездом в университет, увеличительное стекло и старинную рукопись на немецком языке. Барышня закрывала глаза и гладила ладонью подарки. Ей казалось, что они еще хранят тепло отцовских рук. Но однажды ей стало так одиноко, что она ночью вышла на улицу с рукописью и увеличительным стеклом в руках и побрела по темным переулкам, куда ноги вели. Она так шла, пока не оказалась перед красивым большим домом. В доме горели огни, звучала музыка. Девушка уже собиралась повернуть обратно, как вдруг скрипнула калитка, и на улицу выбежали двое молодых мужчин с револьверами в руках.
«Дуэль!» — кричали они. 10 шагов!»
«Не смейте, господа! Это очень плохо!»
— вскрикнула барышня из ночной темноты. Молодые люди остановились, замолчали и с удивлением повернулись в сторону говорившей. «О чем ваша книга, сударыня?» — неожиданно поинтересовался один из них, предварительно поклонившись ей.
«Я не знаю», — честно ответила барышня. «Она написана по-немецки».
«Я могу вам ее прочесть», — предложил другой молодой человек, также поклонившись.
«Я была бы вам очень признательна, но не сейчас»,
— целомудренно ответила барышня, галантно поклонившись им в ответ и вернувшись домой. Спустя 2 дня оба молодых людей обивали порог квартиры барышни. Через год она доверила свое сердце одному из них, потому что предлагал услуги переводчика, и они поженились. На свадьбу приехали родители барышни, сестры со своими семьями и родители жениха, граф и графиня. Во время свадебного застолья жених поведал гостям о своей волшебной встрече с невестой, о дуэли, о непрочитанной книге. Гости очень заинтересовались, а жених не поленился прочитать рукопись вслух. Невесты тогда уже за столом не было, она давно ждала своего возлюбленного в спальне. На рассвете она не выдержала и пошла искать его по дому. Несчастная не нашла в доме ни одного живого человека. Даже слуги слушали, как их хозяин читает вслух гостям 7-ю сказку. Эту историю очень обожают в Калужском краеведческом музее, потому что эта девушка, ставшая потом взрослой самостоятельной женщиной, 54 года возглавляла этот музей. В 1992 году она представилась, и 7-я сказка перекочевала в руки букиниста-спекулянта. В принципе, он был неплохой парень с высшим образованием из семьи инженеров-экономистов, но времена заставляли его суетиться, и он подрабатывал где мог. На тот момент букинист особенно нуждался в деньгах, поджимали сроки аренды квартиры на Таганке. Рукопись он купил в домоуправлении у сторожа, хотел продать вместе с самоваром туристу из Бельгии. Операция растянулась на 3 часа и закончилась неожиданно. Турист оказался ушлый малый, прежде чем купить, он прочел, что покупает, и умер в страшных судорогах на глазах всех посетителей парка имени Горького. Другие бельгийцы решили, что их друга отравили агенты КГБ и подняли шум. Букиниста поймала милиция, чтобы его осудить и через 2 месяца расстрелять. А 7-я сказка угодила в милицейский архив, где ее выучил наизусть без понимания смысла дежурный старшина с феноменальной памятью. Он хотел выступить с оригинальным номером на празднике в пионерском лагере «Салют», где летом работал старшим пионер-вожатым. Можно было бы посмеяться всему этому идиотству, не предложи ему директор лагеря, в прошлом учитель немецкого языка, перевести заученное прямо по ходу, вечером у пионерского костра, где традиционно отмечали всем лагерем начало новой смены. В общем, жизни более 100 человек забрала 7-я сказка в ту душную июльскую ночь и исчезла до февраля прошлого года. На этот раз судьба выбросила ее на прилавок антикварного магазина в Санкт-Петербурге. Нельзя точно сказать, как удалось купившему 7-ю сказку 10-класснику перевести ее, скорее всего, электронным переводчиком, но он не только перевел, но и разместил перевод вместе с отсканированными страницами и своей ценой на оригинал в интернете, где она и была тут же куплена еще кем-то. Надо ли уточнять, что эта сделка не была идеальной? Через неделю 7-я сказка с остальными вещами школьника, шагнувшего навсегда в февральское утро с крыши 10-этажного дома, была отвезена безутешными родителями на дачу под Псков, где опять затаилась, видимо, до прихода следующего читателя, чего нельзя сказать о ее электронной версии. В общем, копии 7-й сказки продолжают бродить по личным страницам в социальных сетях.
Одна из таких копий была найдена и прочтена моим знакомым, пока тот дожидался своего рейса в аэропорту. Он успел позвонить мне и продиктовать первую фразу седьмой сказки. «Давным-давно, давным-давно, давным-давно...» Потом связь оборвалась. Я не стал перезванивать. Некоторые обстоятельства необходимо принимать по умолчанию. Но спустя месяц я случайно услышал по радио в машине продолжение седьмой сказки. Какой-то голос ее озвучивал. Разумеется, не всю, небольшую часть, но как только я понял, что именно старательно декламировал басовитый чтец, я перестал пользоваться радиоприемником в автомобиле. Сказка должна точно знать, что мне неинтересно, о чем она, кто ее главный герой и где все происходило. Достаточно того, что я знаю, чем она заканчивается за пределами своего художественного содержания. И потом в моей личной библиотеке уже есть две самые страшные сказки, но они хранятся под спудом 14 сказок о мудрости и почти полусотни сказок о любви. Последних было гораздо больше, но я их рассказывал близким, и сказки о любви одна за другой со временем забывались. Зато сказки о мудрости слушали всегда без удовольствия, поэтому они забудутся не скоро. Самые страшные сказки я тоже когда-то рассказывал, но когда понял, что они от этого только врезаются в память, временно перестал ставить перед людьми непосильные задачи. Чаще всего люди, несмотря ни на что, с удовольствием слушают самые страшные сказки, и предупреждать их бесполезно.